понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона Александр Голубов. Напомню, мы в эфире каждый день в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц и в сети интернет. Напоминаю, звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Также заходите на наш сайт Крым Реалии, там можно смотреть прямые видеотрансляции эфиров и читать наши материалы.
Крым в центре внимания.
Вчера во время тренировочного полета военно-транспортного самолета Ан-26 военно-морских сил Украины был обстрелян с буровой вышки Черноморнефтегаза. Напомню, эту вышку Российская Федерация захватила еще в 2014 году. Огонь, как сообщается, вели из стрелкового оружия, пострадавших, к счастью, не было. После обстрела был поврежден фюзеляж самолета. Как расценивать подобный инцидент в акватории Черного моря и каким правовым и не только последствиям могут привести подобные провокации российской стороны, об этом мы сейчас поговорим после небольшого сюжета с места событий.
100 слов по теме.
В Черном море в среду 1 февраля российские военные обстреляли транспортный самолет вооруженных сил Украины Ан-26, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак. Огонь открыли в исключительной морской зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с захваченных Россией буровых вышек. В результате обстрела самолету нанесено повреждение. Экипаж не пострадал. Ан-26 продолжил выполнение полетного задания. По словам спикера военно-морских сил Украины Олега Чубука, экипаж самолета обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции России в активном режиме.
Зазвичай вона використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони. Також і кораблі російські знаходилися буквально в районі вишок. Там був малий протиповітряний корабель. Там вони практично постійно знаходяться на так званому чергуванні.
По возвращении самолета на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3-сантиметровое пулевое отверстие. Последствия обстрела самолета из стрелкового оружия. Олег Чубук подчеркнул, что украинская авиация ничего не нарушала и полеты будут продолжены.
Військово-морських сил України, авіація військово-морських сил України нічого не порушувала, тому польоти авіації нашої і транспортної, і іншої морської авіації будуть продовжені. Так само зараз проводяться навчання військово-морських сил України, до яких задіяні морська авіація, морська піхота, кораблі. Якихось коректив внесено в хід навчання не буде. Ми на своїй землі, Чорне море – це є наша морська економічна атачна зона.
В Чорноморському флоті Росії факти обстрілу українського Ан-26 отрицают. Россияне утверждают, что якобы подавали самолету световые сигналы во избежание столкновения воздушного судна с нефтяными вышками. Подобный случай не первый. В сентябре прошлого года в Черном море украинские пограничники попали под прицел пушек российских военных кораблей. Инцидент произошел в районах Галицинского и Одесского газовых месторождений в украинских территориальных водах. При приближении украинского корабля к захваченным буровым вышкам россияне навели на него оружие, а над палубой пролетел российский бомбардировщик. После этого в декабре того же года российский военный корабль с ракетами перерезал путь судну морской охраны Украины в Черном море. Инцидент также произошел возле экспроприированных нефтяных вышек. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Итак, напомню, вы слушаете Радио Крым Реалии, у микрофона с вами Александр Голубов, и мы говорим об обстреле украинского самолета Ан-26 военно-морских сил Украины в акватории Черного моря. Напомню, что произошло это прямо вот над вышкой Черноморнефтегаза, которая попала в руки России в 2014 году. О том, почему эти вышки важны для энергетики Крыма и почему Российская Федерация так не только бдительно, но вот ревно, я бы сказал даже, их охраняет. Мы сейчас поговорим с Юрием Корольчуком, главой наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Юрий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, Юрий, вот почему эти вышки так важны для Российской Федерации? Неужели для такого газового и нефтяного гиганта, как Российская Федерация, вот эти две вышки в Черном море представляют такую большую роль и такую большую важность?
Нет, ну они, эти две вышки, самоподъемные буровые платформы, они играли, должны были играть важную роль не для России, а для Украины. То есть потому что покупали еще это в 2012-2013 году, и их задача была основная, это увеличение добычи газа и сокращение импорта, импортного газа, в том числе российского. И в принципе... Такие перспективные были площади, как раз, ну, имеется в виду на шельфе, вот как раз уже освоены и разработаны еще как бы во времена даже Советского Союза. То есть нужно просто было увеличить глубину достижения. То есть раньше буровые, которые работали, Севаж, Таврида, они достигали только 76 метров, а эти вышки они могут бурить на глубине 120 метров. Вот это как бы дало такой ключевой как бы момент для Украины, давало, что мы могли больше увеличивать газа. И в принципе итоги уже 2014 года уже они показали, что был дебит газа существенный, и 2015 год тоже в принципе показал дебит, там практически 2 миллиарда кубометров было добыто газа. Но вот в этом году, кстати, не в этом, а вот уже по итогам 2016 года можно сказать, что состоялось снижение как раз добычи газа, потому что, в принципе, вот отвечая на ваш вопрос, насколько важно именно для России сейчас, ну, как Россия де-факто контролирует Крым, насколько для них важны эти вышки, то получается, что они для них сейчас теряют свою важность, потому что они будут сокращать добычу газа на шельфе, так как уже протянут газопровод с материковой части России в Крым, и, соответственно, будет идти подача газа, поставки газа, который добывается в центральной России. В принципе, он дешевле просто по добыче. И ключевой здесь фактор то, что по большому счету в любом случае обслуживание и добыча газа на шельфе не только Черного моря, любого моря в мире, можно сказать, что она обходится ну, дороже, чем добыча на суше. Ну, если мы берем средний такой показатель, вот в частности, если сравнивать с добычей российского газа, у них там в центральной России, в Сибири. Вот это как бы ключевой такой фактор, что вот странно как раз, что для них как бы они не играют, ну, уже как бы не играют такую большую роль, и скорее всего они их дальше, насколько я даже знаю, такие планы было, по крайней мере, одну вышку как бы вывести с работы и остановить ее. И были даже такие предположения, я скептично отношусь к тому, имеется в виду, что есть такой скепсис, что все-таки удастся России в будущем вот эти вышки сдавать в аренду другим странам, которые будут их использовать при добыче газа на шельфе. То есть и мы, к сожалению, не сможем этому помешать, мы только в лучшем случае сможем как бы обратиться в суды и в судебном порядке это отстаивать. Вот такая как бы ситуация вокруг этих вышек.
Угу. Что ж, спасибо огромнейшее, Юрий. Напомню, с нами на связи был Юрий Корольчук, глава наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Он рассказал нам о том, что фактически с энергетической точки зрения, ну, по крайней мере, по мнению эксперта, это эти вышки, они не играют уже столь значительной роли для Крыма, и поэтому, я так понимаю, скорее всего, ревностная защита их связана с чем-то другим. Попробуем разобраться, не связано ли это с международным правом и с территориальными водами. У нас на связи Борис Бабин, юрист-международник. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Рад вас слышать. У меня вот такой встречный вопрос. Многие эксперты говорят, что нужно обращаться Украине, вот даже в этом случае, не только в случае вышек, но, как говорил Юрий Корольчук, но и в случае обстрела самолета Ан-26, необходимо решать этот вопрос в том числе на международном уровне, я так понимаю, в том числе с помощью обращений в суд. А вот ваш коллега, руководитель Украинского центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал, что вот нужно поднимать на международном уровне, я предлагаю послушать просто его прямую речь.
Мнение.
Не може йти мова безпосередньо, скажімо, про військову атаку, а так про військову відповідь на такі дії. Тому я думаю, що мають бути поінформовані наші всі зарубіжні партнери, має бути поінформований Північно-Атлантичний альянс, має бути поінформована Рада Європи, ООН. Зокрема, це питання має бути піднято і на засіданні Радбезу завтра. Про те, що є ось такі от агресивні дії, тому що не треба забувати, що це є територіальні води України. І Україна має право здійснювати там будь-які польоти. Тим більше потрібно говорити, що це літак, це не винищувач і це не бомбардувальник, а це літак, який не має озброєння. І відкривати вогонь по ньому, це є порушення міжнародного права.
Мнение.
Вот, Париж, по вашему мнению, вы согласны с Александром Мусиенко в том, что речь идет именно о нарушении международного права со стороны Российской Федерации?
Знаете, конечно, это нарушение международного права, но я категорически не согласен и с господином Мусиенко, и, кстати, с предыдущим экспертом тут в целом не согласен касательно роли этих вышек. Но давайте сначала о международном праве. Во-первых, эти вышки находятся, конечно же, не в территориальном море Украины, они находятся на ее исключительно экономической зоне, добывают ресурсы из континентального шельфа Украины. По этим выходам фактически уже идет производство в арбитраже, созданном при Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. То есть необходимые все действия Украина уже, ну, с точки зрения международного права, сделала. Этот арбитраж сформирован, туда назначены арбитры. Россия, кстати, активно участвует в нем, она согласилась взять в нем участь, и это достаточно негативный симптом, потому что если бы видели дело для себя заведомо проигрышным, они бы в нем бы не участвовали. То есть с точки зрения вот международного права, конечно, да, очень интересно послушать заявление о том, что там пулю передадут в международный суд, у международный уголовный суд, хотя немножко непонятно, при чем он здесь, да. И это процесс, который существует, который идет, и речь только о том, сможет ли Украина надлежащим путем сформировать доказательственную базу. Ну вот, например, да, был обстрел самолета, возбуждено соответствующее национальное уголовное производство, насколько я понимаю, уже. Чем мы докажем в Гамбурге факт обстрела именно с вышки, факт обстрела именно россиянами, то здесь в самом деле, вот, когда все это переходит из плоскости заявлений и мнений экспертов, такую рутинную работу, она оказывается немножко, ну, скажем так, сложной для наших чиновников. Ну, вот классический пример, когда, вы знаете, были эти выездные гастроли к вышкам, когда несколько раз туда подходили корабли, они мне напоминали Ноев ковчег, да? Когда на корабле находится представитель СБУ, военной прокуратуры региональной, представители МВД, представители прокуратуры Автономной Республики Крым с Киева, даже представители Министерства по делам оккупированных территорий. Все смотрят на эти вышки, потом смотрят друг на друга, и потом задают вопрос, а что же нам теперь тут всем делать, понимаете? То есть вот это есть проблема на самом деле. Чтобы вы понимали уровень нашей неготовности, вот простой пример, да, у нас этот процесс переговорный сначала, а теперь уже процесс арбитража идет под руководством МИД Украины третий год. Мы за три года, первое, не приняли закон о континентальном шельфе. То есть мы теоретически раньше должны были его принять, с 95-го года, как минимум. Но он его до сих пор нет, и даже, скажем так, не думает об этом. Потому что когда россиян спрашивают, что они там делают, они отвечают очень просто. Мы защищаем экономический интерес России в ее исключительно экономической зоне и континентальном шельфе. А вы что тут делаете? Что мы делаем, неизвестно, потому что закона у нас нет. Профильная конвенция 82-го года ООНовская о морском праве, которая была Украиной ратифицирована 21 год назад, до сих пор доблестным МИДом на украинский язык не переведена, в официальных источниках не обнародована. Я специально на этом акцентирую внимание, чтобы вы понимали, что очень элементарные вещи, которые абсолютно не зависят ни от россиян, ни от Совета Безопасности ООН, а кто кажет, возьми и зарубай сегодня, их никто не делает. Вместо этого мы имеем популизм, имеем заявление об отправлении пуль в Гаагу и тому подобные вещи. То есть вот здесь нужно четко разграничивать уровень каких-то политических заявлений и уровень реальной юридической работы. Теперь касательно роли вышек, все же я очень далек от той оценки, что они россиянам не нужны, или от той оценки, что они их используют исключительно в каких-то политических целях. На самом деле россияне, как известно, в Крыму строят новые теплоэлектростанции, рассчитанные под газ. Да, они тянут трубу через Керчь, но этой трубы будет недостаточно. И чем больше у них будет энергоносителей, тем, ну, скажем так, тем большую военную мощь они могут иметь в регионе, потому что фактически они рассматривают Крым как единую военную базу. И тут, поверьте, лишнего газа не будет никогда. Поэтому они при такой позиции Украины будут и дальше его добывать. Ну, вот классический тоже пример касательно нашей позиции. Вы знаете, что россияне позволили себе вызвать нашего атташе военного в Москве и вручить ему ноту протеста в связи с облетом самолетом этих... Что это значит в переводе на человеческий язык? Это значит, что у нас не то, что не боятся, а нам уже в лесу говорят о том, что, ребята, ну, как бы, все ваши вот эти вот, как бы, действия для внутреннего зрителя, это, конечно, хорошо, но вы мешаете нам добывать газ.
Угу. То есть, насколько я понимаю, Украина, в принципе, в суде ничего сделать с происходящим не может. Не только... Просто мне вот что важно понять на самом деле. Украина, с одной стороны, не дорабатывает, судя по вашим словам, в деле защиты своих интересов, в том числе касательно этих вышек. Но с другой стороны, если представим себе, что в один прекрасный день украинские власти сделают все, что от них требуется, чтобы это сделать, смогут ли они таким образом получить, чего они добьются, то есть какие решения судов, какие вот решения трибунала этого, к чему оно может и привести, какие последствия у него могут быть?
Решение арбитража обязательно для сторон. Если оно будет вынесено в пользу Украины, оно у нас будет, и мы можем настаивать на его исполнении. Однако следует понимать, что россияне могут отказаться его исполнять. Например, терять им особо нечего. Все эти производства, которые добывают газ под санкциями, они защищаются исключительно силой российского оружия. Там постоянно в море находятся корабли Черноморского флота и погранслужбы ФСБ РФ. То есть в данном случае, помимо международно-правового, всегда должен быть какой-то и военно, скажем так, политический элемент. А у нас его пока, к сожалению, нет. У нас все сводится на уровне «мы пролетели самолетом, по нам стреляли, какой ужас». Ну, классический пример из свежей практики. Вы знаете, наверное, что на Дунае было нашими пограничниками задержано судно, которое шло из Крыма в Молдову. Судно было задержано. Оно сейчас находится в украинском порту, арестованное, и там, насколько я понимаю, уголовное производство. Мы были в своем праве. Кто-то по этому поводу какие-то претензии кому-то высказывал? Нет. Кто-то пытался освободить это судно? Нет. Ну, скажем так, отбить у Украины? Нет. То есть тут мы видим как раз симбиоз. С одной стороны, наших правомерных требований, то есть был арест судна украинским судом, были какие-то правовые мероприятия, но их недостаточно для того, чтобы отстоять наши интересы в современном мире. То есть если мы будем просто размахивать решением этого арбитража, мы ничего не добьемся. А если в один прекрасный момент на эти вышки появятся какие-то патриотические люди и возьмут их под свой контроль, имея параллельно еще решение международного арбитража, вот это как бы совсем другой разговор на самом деле.
Что ж,
если с нами воюют гибридной войной, очень странно, скажем так, апеллировать исключительно к международному праву. Думаю, что это не спасет никого.
Что ж, Борис, спасибо вам огромнейшее. Напомню, с нами на связи был юрист-международник, специалист по морскому праву Борис Бабин. Он говорил о том, что юридический аспект далеко не единственный. Если Украина действительно хочет защищать свои интересы в Черном море, в том числе, правовые действия необходимо подкреплять действиями военно-политическими. И вот, собственно, об этом аспекте мы сейчас поговорим с военным экспертом Олегом Стариковым. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Вот скажите, пожалуйста, мы имеем такую провокационную ситуацию, когда, с одной стороны, самолет военно-морских сил Украины обстреливается с вышки, которую захватили и которую контролирует Российская Федерация, обстреливается из российского оружия, и несмотря на то, что Российская Федерация этот обстрел отрицает, в принципе, вот мы имеем еще один, который уже в ряду казус белли, я не знаю, как это назвать, повод к войне, повод к эскалации. По вашему мнению, насколько такой обстрел имеет шанс для того, чтобы были какие-то негативные военные последствия, то есть какие-то стычки, столкновения, или же Украина, например, наоборот, по вашему мнению, будет теперь избегать этой части Черного моря, в том числе авиации?
Но вы меня спрашиваете как человека военного, я так понимаю.
Да, да, да.
Не как политика, так ведь, да?
А, ну, вы знаете, то есть, если вы, у вас есть политическая точка зрения на этот вопрос, мы тоже с радостью ее выслушаем.
Сказать именно как военное, а потом я могу и политическую этот, дать классификацию. Смотрите, для того, чтобы понять, что происходит, надо встать на место врага. То есть людей, которые заняли нашу территорию, оккупировали, то есть на место вооруженных сил Российской Федерации. Несет боевое дежурство на корабли Черноморского флота, несут боевое дежурство системы ПВО. С 1 февраля начались учения НАТО в Черноморском флоте, где, кстати, задействованы, и слава богу, и наши военно-морские силы. Значит, они несут боевое дежурство, они заинструктированы, им дана команда в случае приближения применять огонь. Значит, несет боевое дежурство, это средство ПВО. Если была информация о том, что наши средства, тоже наша радиолокация, обнаружила работу системы ПВО, которая ведет радиолокационную разведку воздушного пространства. Значит, они несут, тут приближается самолет. Что делает боевой расчет? Боевой расчет докладывает о данной ситуации. Я говорю, боевой расчет Российской Федерации. Докладывает данную ситуацию вверх по команде. Так, кстати, наши ПВОшники так же самое действуют. Значит, что делает и командный пункт Черноморского флота? Он дает команду отпугнуть данный самолет. И они с помощью этого стрелкового оружия, это не АКМ был, это, по всей видимости, 12 там, пулемет был. Они дают выстрелы, и после этого наш самолет возвращается. Первое. Второе. Тут же вооруженные силы, то есть МИД, нашего посла, военного атташе в Москве вызывают в Министерство обороны Российской Федерации и вручают ноту. Тут же. Они свое военное действие, свою военную силу показали, привязали и к политической, то есть к ноте. Что произошло? Первое. Этими действиями Кремль показал, что он будет идти до конца, отстаивая свое право на Крым. Идти до конца, вплоть до вооруженного применения вооруженных сил. Второе. Кремль будет показывать, что он будет не только сначала делать предупредительные выстрелы, но если воздушные суда, любые, не только украинские, любые, будут приближаться к их территории, они будут их сбивать. Они считают, Крым – это их территория, Крым – это их территория, Вышка – это их территория, ну, по ихнему разумению. Поэтому они, по ихнему разумению, по ихнему праву, они совершили все верно. Мы же не сделали, мы же не признали агрессию Российской Федерации, правильно же?
Угу.
Не признали. Поэтому с их стороны все правильно. Например, что наши должны делать? Стрелять по ним, это как только наши вооруженные силы, не дай бог, проведут выстрел в отношении средств ПВО. А я хочу отметить, что средства ПВО – это оборонительное оружие. Оборонительное оружие, это не наступательно. Сразу же Российская Федерация будет принято решение о том, что мы совершили агрессию, они имеют полное право совершить агрессию на нас. Поэтому здесь и с самого начала, когда мы не признали войну, а признали АТО, и все за это вот это друг за другом цепляется, Кремль, они в этом деле профессионалы, они интерпретируют все действия, как они хотят, поэтому они миру показывают, что это наша территория, и это у них гражданский конфликт. Мы никакого отношения не имеем то, что у них происходит. И они пуляют по нашим самолетам. Это хорошо, что они в бензобак не попали. Но это хорошо, что попало совершенно не жизни в самолет, долетел нормально, он подлежит только ремонту. А если в бензобак, в двигатель попал бы, самолет бы сбили. Поэтому что будет продолжаться? Если наши самолеты...
Олег, я жутко извиняюсь, у нас буквально 20 секунд есть.
Точно такие же действия.
Я понял. Что ж, спасибо. У нас на связи был Олег Стариков, военный эксперт. То есть, как мы видим, Россия и дальше будет идти до конца в защите своих интересов в Черном море и в защите аннексированного статуса Крыма. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона был Александр Голубов. В эфире мы каждый день 9:35 и 19:30 по крымскому времени. Услышимся!